В начале недели в Белом доме Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС и НАТО, чему предшествовал саммит американского и украинского президентов на Аляске. После встречи в Белом доме Дональд Трамп в интервью Fox News сказал, что беседовал с Путиным, который согласился встретиться с Владимиром Зеленским. Столь интенсивные попытки ускорить переговорный процесс ранее не наблюдались, поэтому мир сегодня застыл в ожидании развития событий. В каком русле может потечь мирный процесс и есть ли предпосылки для его успешного продвижения, говорим с грузинским аналитиком-международником, научным сотрудником программы демократической устойчивости Центра анализа европейской политики Ириной Арабидзе. Кабатуна Ирина, спрошу сразу вот о чем. Как вы думаете, состоится ли встреча Путина и Зеленского вообще? Пока даже по месту встречи нет согласия. Путин предложил встретиться в Москве, Зеленский отказался. Женева предложила свою площадку, отказался Путин. Есть слухи о Венгрии и Турции, но пока разговор только в кулуарах. Почему Путин отказывается от Женевы, а Зеленский от Москвы? Эти отказы обоснованы серьезными аргументами каждой из сторон, или это возможность оттянуть решение вопроса, которое, собственно, выгодно только Путину?
Да, очень важно следить за динамикой за процессом, поскольку очевидно, что для России, конкретно для Путина, организация этой встречи является гораздо более серьезной проблемой, чем для Зеленского. На это указывает и тот факт, что украинская сторона и раньше неоднократно заявляла о готовности провести встречу один на один с Путиным. Если помните, Зеленский приезжал в Турцию именно ради того, чтобы состоялась подобная встреча, но тогда Россия отказалась. Соответственно, сейчас России придется принять решение, поскольку прямой отказ от этой встречи может вызвать раздражение Трампа и стать проблемой для Путина. В то же время подобная встреча связана для Путина с определенными рисками, потому что он к ней не готов. На ней могут возникнуть неожиданные для него моменты, способные выставить его в невыгодном свете и не принести ему определенный успех. Поэтому то, что мы услышали, это двусмысленные заявления. С одной стороны, Россия вроде бы готова к встрече, но с другой, глава МИД России Лавров говорит, что подобным переговорам нужна длительная подготовка. Сначала на техническом уровне, а потом на высшем. Словом, надо следить за динамикой, хотя очевидно, что Россия тянет время, чтобы решить, стоит ли соглашаться на эту встречу или каким-то образом ее сорвать. Факт, что провести ее в Москве абсолютно невозможно, потому что Украина не согласится вести переговоры на территории врага, с которым она находится в состоянии войны. Следовательно, речь может идти только о нейтральной территории, которая устроит обе стороны. Если же вопрос упрется только в место проведения, остается предполагать, что Россия не относится к переговорам серьезно. Но здесь важно другое. Сама встреча может состояться. Из слов европейских лидеров и Белого дома следует, что Россия принципиально готова к этому. Но остается большой вопрос, какой результат она даст. И здесь уже возникает очень много других вопросов, которые остаются открытыми, особенно когда речь пойдет о территориях. Насколько способны будут Россия и Украина в какой-то форме пойти на соглашение. Так что процесс продолжается, и за ним, опять же, нужно наблюдать.
Другими словами, вы не исключаете того, что переговоры могут сорваться, но и с уверенностью не можете сказать, что они состоятся.
Не исключаю того, что встреча вообще может сорваться из-за определенных технических причин. Но сейчас, наблюдая за нынешней динамикой, вероятнее всего, Россия будет тянуть время, пока не будет достигнуто само соглашение о ней. Но сама встреча не даст особых результатов.
И все же, почему Путин настаивает на Москве? Чтобы как-то унизить Зеленского или с какой-то другой целью?
Российский нарратив прост. Украина не является независимой страной, а Зеленский – нелегитимный лидер. Это основа пропаганды, которую мы слышим в отношении Украины. Соответственно, чтобы Путин выглядел как сильный лидер в этих взаимоотношениях, как хозяин ситуации, ему важно, чтобы встреча прошла у него в Москве, как демонстрация того, что лидеры постсоветских стран обязаны приезжать к нему, а он будет, как диктатор, диктовать свои условия. Но реальность фундаментально изменилась, и ясно, что Украина не собирается соглашаться на такие условия. И Россия это знает. Даже упоминание Москвы – скорее показатель позиции Путина, чем реальное ожидание, что украинская делегация туда приедет.
Гарантии безопасности. Президент США заявил, что американских войск на территории Украины не будет, пока он является главой государства. Франция, Германия, Великобритания и еще 7 стран – как утверждает Bloomberg, уже заявили, что готовы разместить свои войска на территории Украины, правда, вдали от границ России. Но разве это не прямая дорога к эскалации конфликта, когда одна из главных причин, почему Путин вторгся в Украину, это нежелание видеть в граничащих с ней странах войска НАТО?
Главный момент в обеспечении гарантий безопасности для Украины вот в чем. Для того, чтобы обе стороны пошли на определенные уступки, они прежде всего должны быть приемлемы для Украины. Что я под этим подразумеваю? На стороне Украины должна быть такая сила, с которой будут считаться, и которая будет сдерживать Россию на какой-то период, чтобы она не осуществила какую-то новую военную агрессию. Но мы хорошо знаем, что соглашения, которые будут заключены на бумаге, не могут представлять собой какую-то ценность, поскольку есть много примеров тому, как Россия подобные соглашения неоднократно нарушала или не соблюдала. Если оглянуться на события новейшей истории, можно вспомнить и шестой пункт договора, подписанного после августовской войны 2008 года, который Россия не выполнила до сих пор. Будапештский меморандум отношения Украины. Те же гарантии безопасности, данные ею Армении. Их несоблюдение после того, как это перестало быть ей выгодным. Можно вспомнить ее обязательства взамен на вступление во Всемирную торговую организацию, допустить для таможенного контроля швейцарскую компанию, которая тоже не была выполнена. Таких примеров множество, и можно с уверенностью сказать, что если соглашение не подкреплено военной силой сдерживания, оно ничего не стоит. Россия не откажется от своей агрессивной политики. Следовательно, если какое-то соглашение будет подписано, необходимо, чтобы Украина была уверена в том, что ее безопасность будет гарантирована на суше, на море и в воздухе. Для достижения этого есть разные пути. Трамп заявил, что членство в НАТО предложено не будет, поскольку это красная черта для России. Но необходимо, чтобы эти гарантии были обеспечены двумя компонентами. Не должно быть ограничений для усиления украинской армии, что подразумевает вооружение, оснащение, обучение армейского состава. Это одно. И второе, необходимо присутствие в какой-то форме западных военных сил в качестве фактора сдерживания России. Есть разные модели, с помощью которых это можно осуществить. Если речь идет об американских силах, то в качестве примера называют модель Южной Кореи и то, как в этой стране удалось достичь мира и как она стала развиваться после того, как там разместили 30 тысяч американских солдат. Это своего рода формула мира, которая могла бы сработать и в Украине. Но сейчас, когда США заявляют, что не собираются, по крайней мере пока, отправлять туда свои войска, речь идет в основном о смешанных европейских контингентах при поддержке США с воздуха. В ближайшие 10 дней будет идти работа над типом окончательного соглашения, и мы наверняка узнаем больше деталей. Для России это всегда была красная линия, потому что ей не нужна сильная Украина, а тем более Украина, чью безопасность гарантирует США и Запад. Поэтому трудно представить, как Кремль может согласиться на подобное предложение. Но здесь важен такой факт. До того, как состоялась встреча Путина и Трампа на Аляске, главным противником мира считалась Россия, исходя из того, что Украина, на которую оказывалось давление, и которой выдвинули условия, включая безоговорочное прекращение огня, на это согласилась. Россия отказалась, и под давлением оказалась она. Либо она останавливает войну и садится за стол переговоров, либо сталкивается с очень жесткими санкциями, которые ее экономика вряд ли бы выдержала. После саммита Путина и Трампа динамика в определенной степени изменилась. Россия вернулась за стол переговоров и снова выдвинула свои максималистские требования. Теперь внимание переключилось на Украину. Каков будет ее ответ? Встреча с европейскими лидерами в Белом доме потому и была очень важной. Россия снова оказалась под давлением. Сейчас Москве предстоит дать ответ, который будет касаться встречи. Сначала двусторонней, а потом, возможно, трехсторонней, как основного требования администрации Трампа. А дальше многое будет зависеть от того, примет ли Россия условия Запада по гарантиям безопасности или откажется от них. В случае отказа она будет выглядеть прямым противником мира. Если согласится, то на условиях, которые ей невыгодны. Но, повторяю, мне трудно себе представить, что пакет гарантий безопасности, который сейчас разрабатывается для Украины, может быть приемлем для России.
Почему европейские лидеры настаивают на соглашении о прекращении огня и пока выступают против мирного соглашения?
Прекращение огня важно по нескольким причинам. Прежде всего, это проверка России, насколько серьезно она относится к миру. В переговорах с Трампом Москва сумела убрать этот вопрос с повестки дня, тем самым временно избежав давления. Россия считала, что имеет тактическое преимущество на поле боя, поэтому не хотела соглашаться на перемирие и предпочитала продолжить переговоры, чтобы получить лучшие результаты. Соответственно, снятие этого вопроса облегчило ее участие в этих переговорах. Для Европы же это прежде всего гуманитарный вопрос. Прекращение огня спасет жизни и дома мирных жителей. А второе – это элемент давления. Европа снова ставит этот вопрос для того, чтобы показать, что именно Россия, а не Украина, выступает против мира.
Да, ну какой выбор остается Украине? Если она сдаст территории, это ее проигрыш. Если не сдаст, это тоже проигрыш, потому что война продолжится, и вряд ли с такими изрядными потерями живой силы и отсутствием необходимого количества оружия Украина сможет выиграть войну. В любом случае она остается в проигрыше.
Я бы так не сказала, потому что в этих переговорах у России меньше гибкости, чем у Европы или Украины. Путин сделал своим личным проектом легализацию аннексии Крыма и объявление 4 регионов Украины российской территорией. Его цель – полный контроль над ними, и от этой цели он отказываться не хочет. Европа и Украина же могут проявить тактическую гибкость, несмотря на то, что де юре признание этих территорий невозможно, так как это нарушение фундаментального международного принципа суверенитета. На тактическом уровне возможно признать, что де-факто Россия контролирует их и в краткосрочной перспективе оттуда ее силой не выбить. И это Украина может в дальнейших переговорах использовать как аргумент. Но что касается требования России полного контроля над Донецком и Луганском, это нереально. Украина на это не пойдет, и ей придется проявить сильную дипломатическую гибкость, чтобы объяснить свою позицию США и заручиться поддержкой Европы. И это очень важно, потому что Украина вложила огромные ресурсы в оборону этих регионов. И они являются естественным барьером против дальнейшей оккупации. Там построены фортификации, укреплены населенные пункты. Если Украина откажется от контроля и отведет войска, придется тратить колоссальные средства на новые укрепления, на географически менее выгодной местности. Это всем известно. Поэтому остается наблюдать, насколько велико будет давление на Украину в какой-то форме, чтобы она сама проявила определенную гибкость. Но в конечном счете на предложение заморозить в ближайшей перспективе военный конфликт в нынешнем виде Украина может согласиться. Хотя для нее это болезненно, в то время как для Путина это гораздо меньше, чем он обещал своему избирателю, и что сделал частью своего политического наследия. Таким образом, возможностей для проявления гибкости у России меньше, чем у Украины, которая может предложить разные варианты.
Приезд в Вашингтон европейских лидеров послужил стимулом для американского президента перейти к более решительным действиям?
Смысл присутствия европейских лидеров заключался в том, чтобы поддержать Украину в переговорах. Мы знаем, что первая встреча в овальном кабинете для Украины закончилась очень неудачно, и существовала угроза, что новая важная встреча также может обернуться провалом. Чтобы этого не произошло, европейские лидеры решили показать единство. Их присутствие имело и стратегическое значение. Они хотели показать США, что речь идет не только о безопасности Украины, а в целом о европейской безопасности, судьба которой решается на этих переговорах. Поэтому своим участием они демонстрировали готовность взять на себя серьезную ответственность в предоставлении гарантий безопасности. Ведь США часто упрекают Европу в том, что она берет на себя меньше ответственности, чем Америка, и что обеспечение безопасности Европы дорого обходится Соединенным Штатам. Поэтому европейцам было важно подчеркнуть свою роль в этом процессе и убедить Вашингтон, что определенные уступки возможны, но при этом остаются фундаментальные красные линии, которые Америка не должна пересекать, если речь идет о долгосрочном мире в Европе.
Клабатуна Ирина, вы хорошо знаете американское общество. Насколько велико его беспокойство по поводу Украины? Какое влияние на имидж, на рейтинг Трампа в его стране имеет такая вовлеченность в переговорный процесс?
США, как и в любой другой стране, внутренние экономические вопросы волнуют избирателей сильнее, чем внешняя политика. Но внешняя политика тоже имеет значение. Хорошо информированные граждане следят за ней, и успехи или провалы в этом направлении реально влияют на рейтинг президента. Например, в случае с Ираном успешная военная операция против ядерной программы была воспринята обществом как позитивный шаг. Тоже в отношении Украины. Многочисленные исследования, в том числе Института Рейг, Рейгана, который часто проводит опросы населения в этом направлении, показывает устойчивую поддержку Украины среди американцев. Это касается не только простого избирателя, традиционно не голосующего за Трампа, но и сторонников Трампа за так называемый «мага-групп». Они в значительной мере поддерживают справедливое урегулирование конфликта. Для Трампа это важно. Успешные президенты либо выигрывают войны, либо завершают их справедливым соглашением. Американские избиратели ожидают, что Россия не сможет выйти из этой войны победителем, а Украина, как минимум, получит гарантии безопасности, необходимые для мирного развития.
А фактор участия первой леди Америки в вопросе возвращения украинских детей на родину может, кроме позитивной, сыграть еще и существенную роль в процессе?
Медиа неоднократно писали о неожиданно большом влиянии Мелании Трамп на некоторые аспекты украинского вопроса. Она часто проявляла особый интерес к гуманитарным вопросам, в частности, к судьбе детей, незаконно вывезенных в Россию. И даже тогда, когда президент говорил о необходимости улучшать отношения с Москвой, именно она напоминала, что мирные жители Украины продолжают страдать. На последней встрече это проявилось снова. Жена украинского лидера передала Мелании Трамп благодарность за ее заботу о судьбе детей. Конечно, это не решающий фактор, но он оказывает влияние на восприятие конфликта Трампом.
И последний вопрос. Что вы скажете о реакции грузинских властей на эту встречу и вообще на весь ход переговорного процесса?
К сожалению, в нашей стране отношение к этим вопросам определяется не национальными интересами, а узкими интересами правящей элиты. Ее ставка сделана на то, что Россия сохранит доминирующую роль в регионе, а Запад бросит Украину, и она принимает решения в соответствии с политикой Кремля, что не приближает, а еще больше отдаляет нас от Запада. Поэтому я не думаю, что нынешняя динамика, которая для Украины и Европы скорее позитивное, чем негативное, радует наше правительство.